Глава 12. Пятница, 4 мая. 8:22. Выходя из форда перед жандармерией Ла-Мурле, Сильвия Кесмет все никак не могла успокоиться. «Ты отдаешь себе отчет, что я перенесла все встречи, чтобы поиграть в охоту за воображаемым сокровищем?» Стефан разглядывал всадника, который появился посредине улицы у нее за спиной. Ла-Мурле располагается неподалеку от Шантии, конской столицы Франции. Это один из немногих французских городков, где на улице можно увидеть дорожные указатели «Уступите дорогу лошади» или кучку конского навоза перед светофором. «Ничто тебе не мешало поехать на работу», — ответил он жене. «В любом случае, надо же мне когда-нибудь снова сесть за руль?» «Когда-нибудь, да, но не сейчас». Они вошли в жандармерию. Их встретил молодой старший капрал. День был выходной, погожий и ветреный, и Сильвия сияла в своей легкой юбке и со вкусом подобранной кофточке цвета зеленого яблока. Похоже, молодой жандарм был неравнодушен к яблокам. Стефан сказал, что у него только что украли велосипед, и он запомнил номер машины 8866BCL92. «Порше, говорите?» «Красный, как лак на ногтях у моей жены». Капрал Туссар удивленно поднял на него глаза. «Хм, занятно. Владелец Порше ворует велосипеды». «А вдруг Порше тоже угнан?» — вмешалась Сильвия. «Вы можете это быстро проверить». Врать ей было стыдно, но при всем том она прекрасно чувствовала комизм ситуации. Она долго колебалась, но потом подумала и решила, что лучше уж поехать вместе с мужем, чем оставить его самого разбираться, тем более в таком состоянии. А потом они поедут в странный музей Дюпюи-Трена. Через это надо пройти, чтобы Стефан понял всю глупость своих расследований. Барабаня по клавиатуре компьютера, жандарм спросил: «Вы можете прежде сообщить мне ваш адрес? Это понадобится для жалобы». Стефан продиктовал адрес. Вид у стража порядка стал озабоченный. «Ого, так вы...» Он смутился и совсем другим тоном закончил фразу. «Живете в доме, где снимали фильмы ужасов?» Стефан раздраженно улыбнулся. Он знал, что собеседник наверняка его узнал, и, как и любой обитатель Ла-Мурле, решил, что он причастен к гибели маленькой Гаэль Монтье 2 месяца назад. Прежние владельцы действительно сдавали дом для съемок, но там снимали не только фильмы ужасов. Туда повадилось залезать ребятня, и это нас порядком пугало. Особенно, когда лазали в подвал. Там все было как в фильме «Техасская резня бензопилой». «Благодарю за комплимент. Так что там с номерным знаком? Есть какой-нибудь результат?» Туссар повернулся к Сильвии. «И вам не страшно жить в таком месте? До того, как там стали снимать фильмы, еще в прошлом веке, там был охотничий домик одной местной знатной семьи. А в подвале, судя по всему, разделывали дичь». «Мой муж каждый день перерезает кому-нибудь горло, а в лоб всаживает ножи. Так что, знаете, разделанные туши животных...» Жандарм нахмурил брови. «Видите ли, я изготавливаю всяких монстров и муляжи для съемок. И для выставок», — попытался объяснить Стефан. Капрал успокоился. Широким движением он занес руку над клавиатурой и нажал указательным пальцем на Enter. Стефан нетерпеливо спросил: «Ну, что?» Туссар уткнулся носом в экран. «Ага, ну вот, есть. Ваш пресловутый Порше значится в картотеке номерных знаков, но не в списке угнанных машин». Сильвия и Стефан удивленно переглянулись. Потом Стефан нервно отпрянул на несколько шагов и прошептал: владелец Порше, который украл у меня велосипед? Невероятно. А еще через несколько секунд он прищелкнул пальцами и рассмеялся. Он хохотал все громче и громче. «Что вас так рассмешило?» «Со, правда? Она живет в Со!» Удивленный капрал убедился, что оттуда, где стоял Стефан, экрана видеть он не мог. «А как вы узнали?» После этого вопроса Стефан захохотал еще громче. Сильвия пожала плечами, сделав непонимающее лицо. Она прекрасно знала, что ее муж затеял всю эту комедию с одной целью – узнать, кто владелец машины. «Значит, она все-таки отважилась. Как сказала, так и сделала». Он подошел к Тусару, размахивая перед собой рукой. «Жалоба отменяется. Наплевать, ерунда все это». Он потащил Сильвию за собой. «Пойдем, дорогая, все в порядке». Озадаченный жандарм несколько мгновений пребывал в смущении, потом спросил. «Вы хоть можете объяснить, в чем дело?» Стефан отдышался, промокнул щеки платком и сказал, обращаясь к жене. «Это Каро, моя детская подружка. Боль Ле Пен. Май 1989 года. Нам было тогда по 13 лет. Я у нее однажды увел велик и на ночь спрятал его в старом сарае. Вот только наутро велосипед действительно исчез. Это был отличный 10-скоростной МБК. На нем стоило обдирать ляжки. Она на меня смертельно обиделась и поклялась отомстить. И отомстила спустя 18 лет». Стефан так заразительно хохотал, что вслед за ним жандарм тоже залился смехом. «Каролин Дюварей! Регистрационная карта на имя Каролин Дюварей! Дюваруля-косуля! Ох, пожалуйста, скажите мне, что она не вышла замуж, что она свободна! Она уже в 10 лет была такая...» Тусар его перебил. «Да она замужем, уважаемый. Сертификат выписан на имя Эктора Арье». Когда они вышли на улицу, Стефан похлопал Сильвию по плечу. «Ну и как тебе мой номер?» Она строго на него посмотрела. «Что все это значит? Что же ты все-таки ищешь?» «Просто хочу понять, что мне снилось. Порше оказался именно из СО».
«Ты уверен, что дело только в этом?»
«А в чем еще?» Они сели в машину и сделали небольшой круг по территории. Короткий поиск в интернете дал результат. Точный адрес Эктора Арье. И адрес, и человек существовали на самом деле. Спустя почти 2 часа, пересекший весь Париж с севера на юг, машина поехала вдоль парка Со, мимо замка и садов во французском стиле. Перевозбужденный Стефан сидел на пассажирском месте и без устали твердил, что он уже видел все это прошлой ночью. Он знал названия улиц, особняки. Сидевшая за рулем Сильвия старалась сохранять спокойствие. Дом они нашли быстро. Он стоял в квартале Мари-Кюри и был окружен цветущим садом. Никакого красного Порше рядом не наблюдалось. «Это он!» Взволнованно сказал Стефан. «Милая, это тот самый дом!» Сильвия шумно втянула в себя воздух. «Все эти особнячки смахивают друг на друга. Что здесь, что в любом другом месте. Ты уверен?»
«Конечно!»
Стефан не любил этот ее взгляд, в котором читались жалость, страх и непонимание. «Ты что-то неважно выглядишь», — сказал он, когда они припарковались. «А я и чувствую себя неважно. Мой муж несет какой-то вздор и снова принялся откалывать странные штучки. У меня это вызывает худшие воспоминания. Мне вовсе не хочется, чтобы ты снова попал в больницу в разобранном виде или начал глушить себя лекарствами».
«Значит, ты мне не веришь?»
«Поверить тебе? Да эти твои галлюцинации ни к чему, кроме катастрофы, не привели».